Те, кто имел возможность слушать предыдущие наши беседы, когда мы говорили о ветхозаветных патриархах, мы не раз останавливались о том, как благодать Божья и как люди, во власти которых это находится, определяли, кому передать благословение Божье, кто достоин быть вот тем человеком, в роду которого родится Спаситель мира. И вот это проверялось всегда через искушение. Действительно ли для человека важны духовные вещи, или он живет только явлениями мира сего? Вот оказалось, что Саул, он вполне мог дождаться. Это раз Бог дает ему такое искушение, значит, что он вполне мог дождаться. Но он избрал другой путь, он не дождался. И этим, через это Самуил ему засвидетельствовал, что он будет отвергнут. Богом он оказался царем недостойным. Но это не значит, что на этом история Саула кончилась. Нет, вновь и вновь, не раз и не два, благодать Божия через разные промыслительные действия будет воздействовать на Саула, чтобы обратить его к покаянию. Он уже не сможет быть царем, угодным Богу, но он еще может спастись как человек, как представитель израильского народа, как представитель народа, вступившего в завет с Богом. Он может спасти себя, вот свою душу, он может, ну, какое-то вот, как это сказать попроще, загробное свое существование обеспечить. Немножко неловко звучит, но смысл именно в этом. То есть спасти душу, как мы сейчас об этом говорим, если не спасти себя, как вот в роли царя. Благодать Божия постоянно на него воздействует, но он каждый раз совершает совсем не то, что мог бы совершить вот для своего спасения. И в конце концов, если бы на каком-то этапе своей жизни Саул смог бы совершить поступок, который засвидетельствовал его бы веру, благодать Божия могла бы вернуться к нему и сказать: «Ты оказался верным, и я пребуду с тобой, я возвращаю тебе царство». Вот мы потом будем говорить про царя Давида, следующее после Саула, ведь Давид совершил преступление, за которое полагается смерть. Но он смог признать свою вину, покаяться, сохранить веру, упование на Бога, смириться в этом отступлении и сохранил свое царство, оказался угодным Богу. То есть дело не в том, какие ошибки может совершать человек. Дело в устремленности, направленности его сердца. Действительно, для него Бог и вера в этого Бога самое главное в его жизни, то, ради чего он живет, то, без чего он жить не может. И ради этой веры он готов на все. И в конце концов именно вера и приводит его в смиренное состояние. Или человек упрямится, упирается и в конце концов сам восстает против благодати Божьей, отступая от нее все дальше и дальше. И вот как только пророк Самуил произносит такой приговор над Саулом, он совершает еще одну ошибку. Как я уже сказал, его сын Иоаннафан вместе с оруженосцем, не зная, что происходит, то есть войско по-прежнему стоит, он отсутствует в стане, и вот, бродя вокруг стана, он видит несколько филистимлян числом порядка 2-2.5 десятков. И он не кидается на них и не убегает на них. Он с доступной ему возможностью вопрошает Бога: угодно Богу ли, чтоб я на них напал, или угодно ли Богу, чтобы я от них ушел? Он не на себя надеется, он ждет, что изречет Бог. И говорит своему оруженосцу: если филистимляне позовут меня к себе, то значит Бог предал их в мои руки, и мы начнем их убивать. Если они захотят спуститься, подойти к нам сами, то нам надо уйти. Бог не хочет, не предает их в наши руки. Они его позвали, он понял, что Бог с ним, и начал истребление филистимлян. Настолько вот воодушевлен был он был вот этой духом, этой одержимостью верности, веры, пламенем охваченный божественной ревностью о славе Божьей, о силе и о торжестве правды Божьей, что не только удачно началось это вот сражение, но филистимляне пришли в ужас от того, что они видели вот этого воина, убивающего и остающегося неуязвимым. Они пришли в смятение, в трепет, заволновались, и тогда Саул и его военачальники увидели, что в стане филистимском возникло какое-то движение, увидели, что Иоаннафан разит направо и налево, и вступили в бой, и сражение было удачным, успешным, и настолько успешным, что филистимляне побежали. И вот тогда, разгоряченный этой погоней, Саул произносит заклятие. Он говорит: проклят всякий, кто вкусит что-нибудь до того, как будут разбиты филистимляне. Сказал громко, все услышали. Но сын его, Иоаннафан, не слышал этого, потому что он был далеко впереди и не мог знать об этом заклятии. И, разумеется, разгоряченный этим сражением, он залкал, он захотел хоть как-то взбодрить свой уставший дух, и концом копья он запустил в дикий улей, взял оттуда меда и приободрился, утешенный этой пищей, этой вот подкреплением, этими материальным поддержанием своих сил, вот физических. И, как Библия очень точно указывает, глаза его засияли новым огнем, усталость как рукой сняла, он готов был сражаться дальше. А все не вкушали, потому что Саул заклял. И люди устали, они изнемогли. Они не могли до конца, потому что надо было подкрепиться и закончить истребление филистимлян. Когда потом сказал Самуил после сражения, говорит, что если бы Саул не сделал этого вот слишком поспешного заклятия, то филистимляне в этот день могли быть истреблены полностью, и израильский народ избавился бы от своего злейшего врага. Но из-за того, что люди обессилели, сил у них не было продолжать сражение, они не могли преследовать до конца своих врагов, и вот часть филистимского войска смогла спастись. В чем тут смысл? Дело в том, что вот люди очень часто дают поспешные обеты, поспешные клятвы. И дают поспешность их в том, что они хотят будто бы каким-то образом принести, таким вот образом принести жертву Богу. Не понимая, что подлинное жертвоприношение на самом деле в другом. Не в каких-то вот таких ограничениях. Не в каких-то воздержательных моментах, не в каких-то вот моментах, связанных с ограничением своего материально-физического бытия, а в других вещах, в доверии Богу. А он захотел вот по плоти угодить Богу, вместо того, чтобы довериться Богу. И опять сделал ошибку. Чуть сына своего он не вынужден был убить, если бы народ не заступился. Вот мы очень часто так делаем, принимаем обеты, говорим, будем поститься, молиться, то-то, то-то не будем есть, и думаем, что этим мы послужим Богу. А получается совсем наоборот, поскольку не по благодати Божией, не с целью именно доверия Богу, а от себя, как бы самоутверждаясь, больше работая на свое «я», чем пытаясь угодить Богу, мы принимаем такие обеты. И получается только одна неправда. Ни нам, ни окружающим нас людям это не приносит никакой пользы. Об этом хорошо сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, когда говорит, что некоторые думают вот таким произвольным ограничением угодить Богу. На самом деле это имеет только вид смиренномудрия. А если там нет любви Божией и подлинного смирения, а именно смирение, оно в послушании и доверии Богу, то никакой пользы, кроме надменности, гордыни, разрушения нормальных условий человеческого общежития, это не приводит. Человек может даже себя умертвить заморить этим постом, как, например, это было с некоторыми старообрядцами, которые уморили себя голодом, именно верою, что этим они приносят жертву Богу, вместо того, чтобы показать послушание церкви, послушание соборному решению. Никакой пользы ни их душам, ни душам окружающих людей это не принесло. Вот Саул попытался также угодить Богу, типа вот я смогу сейчас ограничить, войска мне слушаются, мы воздержимся за это воздержание, Бог даст нам благодать, и мы сможем как-то вот загладить ту вину перед Богом. Получилось совсем наоборот. И Саул еще больше расстроился и начинает оступаться дальше. Начинается война с другим племенем, с амаликитянами. Бог через пророка Самуила заповедует все племя амаликитян истребить, никого не оставить. Во-первых, потому что это очень злое племя, очень много зла, приносящее израильскому народу, очень много крови израильской выпившее. И кроме того, это племя своими религиозными традициями вот очень похотливое, очень неправильное, вот очень бесовское, так скажем, слишком бесовское. И вот чтобы это племя, есть такая возможность, это племя во исполнение того еще завета, который был дан Иисусу Навину, это племя можно уничтожить. И действительно, Саул разгромил амаликитян, и в плен попал царь и его вельможа, царь Агаг. И вот Саул, чтобы вместо того, чтобы уничтожить царя амаликитян, он решил взять с него выкуп. И как раз торгуется, сколько можно выкупа взять за жизнь царя Агага. Само по себе вот этот торг, он безнравственно неуместен, потому что этот Агаг в свое время без числа убивал израильтян, и если бы остался в живых, смог бы еще немало людей убить без всякого зазрения совести, потому что никакого нравственности в этической религиозной системе амаликитян не было. Это были разбойники в самом прямом смысле этого слова. Люди без всяких чести и этических норм. И вот идет торг. И в этот момент входит Самуил, застает за таким грязным делом и говорит Саулу: разве Бог не просил у тебя уничтожить этих людей, не требовал? Он говорит: ну я хотел взять выкуп и принести жертву Богу. На самом деле это, конечно, лукавство, он не хотел принести жертву Богу, но он пытается как-то оправдаться перед Самуилом, а это уже показывает лукавство его сердца. То есть он, Самуил ему уже сказал, что ты не будешь царем. Он уже отвергнут от царства, хотя еще остается царем. Но он еще может остаться достойным человеком, каковым был когда-то перед тем, как стал царем. А раз он допускает в свое сердце ложь и лукавство, значит, он уже и как человек стал портиться, разрушаться. Его сердце проникло червоточина. Он лукавый сердцем. Он лукавит перед пророком. Не просто перед другим человеком, а перед пророком, о котором он знает заведомо, что он прозорливец, что он служитель Божий. Значит, он лукавит перед Богом. В Новом Завете, в Деяниях святых апостолов, когда два человека попытались лукавить перед апостолом Петром, вскрыв подлинную цену своего имения, они тут же пали замертво. И то есть такое лукавство, оно на самом деле перед служителем Божьим, оно очень зло. Оно является фактически прямым свидетельством, что человек не боится Бога, не благоговеет перед Богом. И вот это с очевидностью обнаружилось в Сауле. Он лукавит. И тогда, даже не обличая его, Самуил говорит вещь, которая является фактически кульминацией вот первой книги царств, которая говорит, что значит быть избранником Божьим, и которая говорит, указывает на то, чего нет, не было и, по всей видимости, никогда не будет у Саула. Он говорит: «Неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Богу, как послушание гласу Господа? Непокорность есть такой же грех, как волшебство. Опротивление Богу есть то же самое, что идолопоклонство». То есть он ему дает понять, что на самом деле Богу нужны не жертвы. Даже если ты хочешь принести жертву, какую ты бы Богу жертву не принес, главная жертва, которую принимает Бог от человека, есть послушание Богу. И ведь именно это свойство вменяется по человечеству Иисусу Христу как самое важное качество его человеческого пути. Смирился, был послушен даже до смерти. Смерти же крестной. И именно поэтому Бог его превознес и даровал ему имя выше всякого имени. То есть именно за смирение и послушание Иисуса Христа по своему человечеству Бог его превознес. Это та жертва, то, что единственное требует Бог от человека. Покорись мне, смирись передо мной, послушайся моего гласа. Не то делай, что ты считаешь правильным или хорошим, а то делай то, что я считаю правильным и хорошим, то, что я от тебя прошу, то, к чему я тебя призываю. То есть вот этот момент сразу отделяет, так скажем, христианскую аскетику от всякой другой аскетики. Не то важно, сколько человек постится, молится, не то важно, в чем он себя ограничивает, не то важно, какие жертвы он приносит Богу, а то важно, он слушает Бога, слушается ли его и повинуется ли ему. Вот, это важнейший элемент, фундамент всей христианской жизни, который находит выражение в такой добродетели, как смирение. Как смирение. А апостол Павел, размышляя на эту тему, вот, говорит о любви, как такая другая сторона вот этого смирения. Смирение и любовь, они всегда неразрывно связаны, одно предполагает собой другое. И тоже говорит, что если ты принес жертву, любви не имеешь. Или ты пророчествуешь, а любви не умеешь. Или ты постишься, или там чудеса творишь и исцеляешь, а любви не имеешь, то ты ничто. Вот. И фактически вот это то, что забывается практически всеми людьми, приступающими служить Богу. Главное, что никто не может принести Богу, это повиновение, послушание, хотя бы доверие Богу, как начального элемента этого самого послушания. Но невозможно слушаться Богу, если ты ему не доверяешь. Надо довериться и научиться доверяться в малом. Терпеть те искушения и скорби, которые на нас находят. Терпеть собственные недостатки, собственную немощь, собственную ограниченность. Принимать все и видеть промысел Божий и смиряться перед этим промыслом, понимая, что Бог действует, что без его воли и волос наш не пропадет. И вот через это доверие Богу мы начинаем слушаться Его, творить послушание Ему, понимая, что ждет от нас Господь в этой ситуации, и поступать так, как Он от нас этого ожидает. А если не поступаем так, то тут же признавать свою гордыню, самонадеянность, своеволие и сокрушаться перед Богом, как это сделал Давид. Собственно говоря, ведь в Евангелии от Иоанна фактически такая же мысль и проводится. Там Христос, обличая фарисеев, говорит: «Как вы можете принимать славу, искать славы Божьей, когда ищете собственной славы? Вы принимаете славу от человека, вы ищете, чтобы вас всех хвалили. Поэтому вы и есть отродье сатаны, порождение ехиднины, потому что вы не ищете славы Божьей. Вы не ищете именно только Божьего». Вот по этой причине, и действительно, там в Евангелии очень четко это проводится, если делать разбор Евангелия от Иоанна, что ложь фарисейская, вот ложь зависть, которые имели фарисеи, и вот слава человеческая, которую они искали, это вещи, которые делают их порождением сатаны. Мы привыкли считать, что сатана – это зло, вот такое именно, в таком самом негативном своем обличии, разрушение, там, какое-то грубость, насилие, жестокость. А на самом деле, вот больше, более полным выражением сатанизма является слава человеческая, гордость. Когда человек ищет славы себе, когда он думает о том, как к нему отнесутся люди, а не как на его поступки посмотрит Бог. Саул так и говорит, обличаемый Самуилом, он сам как бы свидетельствует о том, что у него на сердце. Он говорит, я боялся народа и послушался гласа народа. То есть для него мнение народа оказалось дороже мнением и гласа Божьего. С нашей точки зрения, очень во многом секуляризированный, расцерковленный и фактически почти нерелигиозный, кажется, нет большой разницы, кого ты слушаешь, Бога или народ, человек. А с точки зрения Священного Писания это коренное отличие. Чье мнение тебя больше волнует? Как говорится в псалмах, «И Господь рассыпал кости человекоугодников». Человекоугодник не может творить воли Божьей, потому что он думает только о том, как творить волю человеческую. Именно в этом смысле апостол Павел говорит, не делайтесь никогда рабами человека. Не в смысле, что он борется за отмену рабства, такой аболиционист первого века. Нет, он говорит, что вы, даже служа своим господам, должны служить не из страха перед ними, а из страха перед Богом, который поставил вас заботиться об этом человеке или творить то, что этот человек к чему вас приставил. За всем, даже за своим господином, за своим начальником, за человеком, который надо мной стоит, надо видеть руку господина, хозяина, Господа, Бога, который всем управляет и нас поставил именно на это место, именно качественного служения на этом месте требует от нас. Но и не из-за страха человеческого, а из-за страха перед Богом, страха Божьего. Вот на языке Священного Писания страх человеческий и страх Божий – это просто фундаментально различные понятия. И фактически на этом нормальная жизнь Саула заканчивается, но не заканчивается промысел Божий над ним. С этого момента Саул терзается с мучительным духом. На него постоянно находит дух уныния и отчаяния, он не видит смысла жизни, ему невыносимо, он раздраженный, злобный, и только пение и игра Давида, тогда еще юноши, вот, который помазан Богом и который поет свои псалмы Духом Святым, вот только это пение этого мальчика может утешить Саула. То есть, когда Дух Святый поет устами Давида, вот на это время Саул немножко вот приходит в мирное состояние. Именно потому, что дух, который его мучает, есть дух от Бога посланный для того, чтобы обратить Саула к покаянию. Смысл не в том, что вот он наказан безвозвратно и все. Саул мучим злым духом, чтобы понять, что он не прав, покаяться, видя, как служит Богу Давид, и изменить свое отношение к Богу, но он не хочет. И в конце концов не выдерживает этого борения и решается убить Давида из зависти. Он мог бы не убивать, он мог бы попросить Давида помолиться, он мог бы каким-то образом стать подражателем Давида, он мог бы изменить в своей жизни хоть что-то, но вместо этого он идет дальше и решается убить того единственного человека, благодаря которому он и может хоть чуть-чуть пребывать в мирном состоянии, то есть иметь гармонию своих мыслей, чувств, ощущений, переживаний, как по отношению к человеку, так и по отношению к Богу. Он отказывается от этого пути. И потом идет еще дальше, еще глубже его падение. Когда он остается без Давида, не зная, что ему делать, куда ему идти, он очень держится за свое царство. Он очень гордится тем авторитетом, который он имеет в глазах народа. Но ведь именно это для него самое ценное и было всю его жизнь. Как к нему относится народ? Гордость за ту славу, которую воздавал ему народ. И он не знает, что ему делать. Он, Самуил к тому времени уже умер. И он находит волшебницу, а в начале своего царствования всех волшебников избил, уничтожил, изгнал из израильской земли. Он находит одну волшебницу, живущую в Эндоре, и идет к ней. Просит у нее вызвать Самуил. То есть он опускается для поклонения волшебству. Отчаяние доводит фактически до поклонения злым силам. Чуть про волшебницу чуть ниже скажу. Вот доходит до этого. И последний момент, когда свершается последнее сражение Саула, он выходит на бой с филистимлянами, хотя пророк Самуил, вставший, вот, явившийся ему из места, где он находился, будучи умершим, он явился по зову, и по зову Саула и по воле Божией, и сказал, что не воюй, ты погибнешь в этом сражении. Саул и тут не одумался, идет воевать, был разбит полностью, и весь израненный стрелами может умереть как мужчина. Хотя бы он уже все оставил, но он может оставить по себе славу мужественного воина, быть убитым в честном мужественном поединке, бою. Он и это не может сделать. Он просит убить себя мечом, а когда оруженосец отказывается сделать, он сам бросается на меч. То есть даже тут он изменяет, даже настоящим воином и мужчиной он не может остаться до конца. Это если человек объявляет войну Богу и становится на путь противления, он заканчивает этим, лишаясь даже обычных человеческих качеств и добродетелей, которые изначально у него были. Вот такая трагическая судьба Саула. Но каждый раз, в каждом явлении, в каждом поступке Бог пытается хоть как-то милостивно и очень тонко остановить падение Саула. Но Саул отказывается от этого именно потому, что мнение народа для него дороже.